Статья вторая. Прусское государство. Начало политического движения среднего класса или буржуазии в Германии может быть отнесено к 1840 году. Ему предшествовали симптомы, показывавшие, что в этой стране класс, владеющий капиталом и промышленностью, созрел настолько, что он не может больше оставаться равнодушным и покорным под гнетом полуфеодальных, полубюрократических монархий. Более мелкие государи Германии один за другим даровали своим подданным конституции более или менее либерального характера, отчасти для того, чтобы обеспечить себе большую независимость в противовес гегемонии Австрии и Пруссии, или в противовес влиянию дворянства своих собственных государств. Отчасти же с той целью, чтобы сплотить в одно целое те разобщенные области, которые Венский конгресс соединил под их скипетром. На Венском конгрессе в 1814-1815 годах Австрия, Англия и царская Россия, возглавлявшие европейскую реакцию, перекроили карту Европы в целях реставрации легитимных монархий вопреки интересам национального единения и независимости народов. Они могли это сделать без всякой опасности для себя. Если бы союзный сейм, эта марионетка Австрии и Пруссии, сделал попытку посягнуть на их независимость как суверенных государей, то они знали, что общественное мнение и палаты поддержали бы их сопротивление его приказам. А если бы, напротив, палаты оказались слишком сильными, то легко можно было бы воспользоваться властью союзного сейма, чтобы сломить всякую оппозицию. Конституционные учреждения Баварии, Вюртемберга, Бадена или Ганновера не могли при таких обстоятельствах дать толчок к серьезной борьбе за политическую власть. Поэтому основная масса немецкой буржуазии в общем держалась в стороне от мелочных ссор, которые возникали в законодательных собраниях мелких государств, прекрасно сознавая, что без коренной перемены в политике и государственном строе двух крупных держав Германии все второстепенные усилия и победы не приведут ни к чему. Но в то же время в этих мелких собраниях выросло целое племя либеральных юристов, профессиональных представителей оппозиции, все эти Роттеки, Велькеры, Рёмеры, Йорданы, Штюве, Эйзенманы, великие народные деятели, фольксменнер, которые после более или менее шумной, но неизменно бесплодной 20-летней оппозиции были вознесены на вершину власти революционным потоком 1848 года и потом, обнаружив свою полную неспособность и ничтожество, в одно мгновение были низвергнуты. Это были первые на германской почве образцы профессиональных политиков и оппозиционеров. Своими речами и писаниями они приучали немецкое ухо к языку конституционализма и уже самым фактом своего существования возвещали приближение того времени, когда буржуазия усвоит и придаст истинное значение политическим фразам, которые эти болтливые адвокаты и профессора привыкли употреблять, не особенно-то понимая их действительный смысл. Немецкая литература тоже испытала на себе влияние того политического возбуждения, которое благодаря событиям 1830 года охватило всю Европу. В июле 1830 года во Франции произошла буржуазная революция, за которой последовали восстания в ряде европейских стран – в Бельгии, Польше, Германии и Италии. Почти все писатели того времени проповедовали незрелый конституционализм или еще более незрелый республиканизм. Среди них, особенно у литераторов более мелкого калибра, все больше и больше входило в привычку восполнять в своих произведениях недостаток дарования политическими намеками, способными привлечь внимание публики. Стихи, романы, рецензии, драмы, словом, все виды литературного творчества были полны тем, что называлось «тенденцией», то есть более или менее робкими выражениями антиправительственного духа. Чтобы довершить путаницу идей, царившую в Германии после 1830 года, эти элементы политической оппозиции перемешивались с плохо переваренными университетскими воспоминаниями о немецкой философии и с превратно понятыми обрывками французского социализма, в особенности сен-симонизма. Клика писателей, распространявшая эту разнородную смесь идей, сама претенциозно окрестила себя «молодой Германией» или «современной школой». Впоследствии они раскаялись в грехах своей молодости, но нисколько не усовершенствовали своего литературного стиля. «Молодая Германия» — литературная группа, возникшая в 30-х годах, отражала в своих художественных и публицистических произведениях оппозиционные настроения мелкой буржуазии, выступала в защиту свободы совести и печати. Наконец, и немецкая философия, этот наиболее сложный, но в то же время и надежнейший показатель развития немецкой мысли, встала на сторону буржуазии, когда Гегель в своей «Философии права» объявил конституционную монархию высшей и совершеннейшей формой правления. Иными словами, он возвестил о близком пришествии отечественной буржуазии к власти. После его смерти его школа не остановилась на этом. Более радикальное крыло его последователей, с одной стороны, подвергло всякое религиозное верование испытанию огнем строгой критики, которая до самого основания потрясла древнее здание христианства, а с другой стороны, оно выдвинуло более смелые политические принципы по сравнению с теми, какие до того времени доводилось слышать немецкому уху, и попыталось воздать должное славной памяти героев Первой французской революции. Правда, темный философский язык, в который облекались эти идеи, затуманивал ум как автора, так и читателя, зато он застилал и цензорские очи. И потому писатели-младогегельянцы пользовались такой свободой печати, какой не знала ни одна из прочих отраслей литературы. Таким образом, было очевидно, что в общественном мнении Германии совершалась большая перемена. Громадное большинство тех классов, которым их образование или жизненное положение позволяло даже при абсолютной монархии приобрести кое-какие политические знания и выработать некоторое подобие самостоятельных политических убеждений, постепенно объединилось в одну мощную фалангу оппозиции против существующего режима. Высказывая свое суждение по поводу медленности политического развития в Германии, никто не должен упускать из виду, как трудно было составить себе правильные представления по любому вопросу в такой стране, где все источники знания подчинены были правительству, где ни в одной сфере от школ для бедных и воскресных школ вплоть до газет и университетов ничто не могло быть сказано, преподано, напечатано и опубликовано без предварительного официального соизволения. Возьмем, например, Вену. Жители Вены, которые в отношении способности к труду и промышленному производству не уступают, пожалуй, никому в Германии, а по живости ума, мужеству и революционной энергии показали себя значительно выше всех, все же оказались более невежественными в отношении понимания своих истинных интересов и наделали во время революции больше ошибок, чем кто-либо другой. Это в очень значительной мере происходило вследствие того почти полного невежества в самых простых политических вопросах, в котором правительству Меттерниха удавалось держать население. Не требуется дальнейших объяснений, почему при таком режиме политические знания были почти исключительно монополией тех классов общества, которые были в состоянии оплачивать контрабандную доставку их в страну, в особенности тех, интересы которых больше всего затрагивали существующим порядком вещей, а именно промышленных и торговых классов. Поэтому они первые выступили объединенными силами против дальнейшего сохранения более или менее замаскированного абсолютизма. И время их вступления в ряды оппозиции следует считать началом действительно революционного движения в Германии. Оппозиционное пронунциаменто немецкой буржуазии можно датировать 1840 годом, годом смерти прежнего прусского короля Фридриха Вильгельма III, последнего из остававшихся в живых основателей Священного Союза 1815 года. О новом короле знали, что он не является сторонником монархической системы своего отца, преимущественно бюрократической и милитаристской по своему характеру. То, чего французская буржуазия в свое время рассчитывала достичь со вступлением на престол Людовика XVI, немецкая буржуазия надеялась в известной мере получить из рук Фридриха Вильгельма IV прусского. Фридрих Вильгельм III, 1770-1840 годы, прусский король, с 1797 по 1840 год. Фридрих Вильгельм IV, 1795-1861 годы. Прусский король, с 1840 по 1861 год. Людовик XVI, 1754-1793 годы. Французский король с 1774 по 1792. Казнен во время французской буржуазной революции конца XVIII века. Все соглашались, что старая система прогнила, обанкротилась, и с ней следует покончить. Все то, что молча терпели при старом короле, теперь громко объявляли невыносимым. Но если Людовик XVI, Людовик Желанный, был обыкновенным, непритязательным простаком, сознававшим отчасти свое собственное ничтожество, человеком без каких-либо определенных идей, руководившимся преимущественно привычками, приобретенными во время своего воспитания, то Фридрих Вильгельм Желанный был человеком совсем другого склада. Слабохарактерностью он, несомненно, превосходил свой французский оригинал, но у него были и свои собственные претензии, и свои собственные убеждения. Он по-дилетантски познакомился с начатками большинства наук и потому возобнил себя достаточно знающим для того, чтобы по всякому вопросу считать свое суждение окончательным. Он был убежден, что является первоклассным оратором, и, несомненно, в Берлине не было ни одного коми-вояжера, который мог бы превзойти его в обилии мнимых острот и неистощимом потоке красноречия. Но что важнее всего, у него были свои собственные убеждения. Он ненавидел и презирал бюрократический элемент прусской монархии, но лишь потому, что все его симпатии принадлежали феодальному элементу. Один из основателей и главных деятелей Berliner Politisches Wochenblatt, так называемой исторической школы, школы, которая питалась идеями Бональда, де Местра и других писателей из первого поколения французских легитимистов, он стремился к, возможно, более полному восстановлению господствующего положения дворянства в обществе. Berliner Politisches Wochenblatt, берлинский политический еженедельник, крайне реакционный орган, издавался с 1831 по 1841 год при участии ряда представителей исторической школы права. Историческая школа права – реакционное направление в исторической и правовой науке, возникшее в Германии в конце XVIII века. Бональд, Луи Габриэль Амбруаз, 1754-1840 годы, французский политический деятель и публицист, монархист. Деместр, Жозеф, 1753-1821 годы, французский писатель, один из идеологов аристократической и клерикальной реакции, ярый враг французской буржуазной революции конца XVIII века. Король — это первый дворянин в своем королевстве. Его окружает прежде всего блестящий двор, могущественные вассалы, князья, герцоги и графы, а затем многочисленное и богатое низшее дворянство. Он по своему собственному благоусмотрению царствует над своими верными горожанами и крестьянами, как глава законченной иерархии общественных рангов или каст, из которых каждая обладает своими особыми привилегиями и должна быть отделена от остальных почти непреодолимым барьером происхождения или прочной, неизменно установленного общественного положения. При этом все эти касты или сословия королевства должны своей силой и влиянием до такой степени точно уравновешивать друг друга, чтобы за королем сохранялась полная свобода действий. Таков был тот бойдеал, прекрасный идеал, который взялся осуществить Фридрих Вильгельм IV и который он в настоящее время вновь пытается осуществить. Потребовалось известное время для того, чтобы прусская буржуазия, не особенно искушенная в теоретических вопросах, раскрыла истинный характер намерений короля. Но она очень быстро заметила его расположение к вещам, которые представляли собой прямую противоположность тому, что было желательно ей. Как только смерть отца развязала язык новому королю, он стал заявлять о своих намерениях в бесчисленных речах, и каждая его речь, каждый его поступок все более лишали его симпатии буржуазии. Это не обеспокоило бы его, не будь нескольких неумолимых и тревожных фактов, которые нарушали его поэтические грезы. Романтика, увы, довольно слаба в арифметике, и феодализм еще со времен Дон Кихота всегда просчитывался. Фридрих Вильгельм IV чересчур хорошо усвоил то презрение к звонкой монете, которое из кони было благороднейшей наследственной чертой потомков крестоносцев. При вступлении на престол он нашел дорогостоящую, хотя и по-скаридному организованную правительственную систему, и умеренно наполненную государственную казну. Через 2 года исчезли бесследно все излишки, потраченные на придворные балы, высочайшие путешествия, дарения, пособия впавшим в нужду, обносившимся и жадным дворянам и так далее. Обычных налогов уже не хватало на покрытие потребностей как двора, так и правительства. И вот его величество скоро попал в тиски между явным дефицитом и законом 1820 года, который объявлял неправомерным выпуск всякого нового займа и всякое увеличение существующих налогов без согласия будущего народного представительства. Этого народного представительства не существовало. Новый король был еще менее склонен создавать его, чем даже его отец. А если бы он и был склонен к этому, то он не мог не знать, что со времени его вступления на престол общественное мнение поразительным образом изменилось. Действительно, буржуазия, которая отчасти надеялась, что новый король немедленно дарует конституцию, провозгласит свободу печати, введет суды присяжных и так далее, словом, сам возглавит ту мирную революцию, которая нужна была буржуазии, чтобы достигнуть политической власти, эта буржуазия поняла свое заблуждение и яростно обрушилась на короля. В Рейнской провинции, а также в большей или меньшей мере и во всей Пруссии, негодование ее было так велико, что она испытывая в своей собственной среде недостаток в людях, способных представлять ее в печати, пошла даже на союз с крайним философским направлением, о котором мы уже говорили выше. Плодом этого союза была «Rheinische Zeitung», издававшаяся в Кёльне. Хотя ее закрыли через 15 месяцев после ее основания, тем не менее можно считать, что она положила начало современной периодической печати в Германии. Это было в 1842 году. «Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe» – «Рейнская газета по вопросам политики, торговли и промышленности», «Ежедневная газета» – выходила в Кёльне с 1 января 1842 года по 31 марта 1843 года. С апреля 1842 года в газете сотрудничал Маркс, а с октября того же года стал одним из ее редакторов. Бедный король, денежные затруднения которого были самой злой сатирой на его средневековые склонности, очень скоро увидел, что продолжать царствовать дальше невозможно, если не сделать кое-какие мелкие уступки всеобщему требованию о народном представительстве, которое в качестве последнего остатка давно забытых обещаний 1813 и 1815 годов фигурировало в законе 1820 года. Наименее неприятным способом осуществить предписание этого неудобного закона король считал созыв постоянных комиссий провинциальных ландтагов. Провинциальные ландтаги были учреждены в 1823 году. В каждой из 8 провинций королевства они составлялись: первое — из высшего дворянства, некогда суверенных фамилий Германской империи, главы которых были членами сословного собрания по праву рождения; второе — из представителей рыцарства или низшего дворянства; третье — из представителей городов; четвертое — из депутатов крестьянства или класса мелких сельских хозяев. Все было устроено так, что в каждой провинции обеим категориям дворянства всегда принадлежало большинство в ландтаге. Каждый из этих 8 провинциальных ландтагов избирал комиссию, и вот эти-то 8 комиссий созывались теперь в Берлин, чтобы образовать представительное собрание, которое должно было вотировать столь желанный заем. Было заявлено, что государственная казна полна, и заем требуется не для покрытия текущих потребностей, а для постройки государственной железной дороги. Но соединенные комиссии ответили королю категорическим отказом, объявив себя неправомочными действовать в качестве народного представительства, и потребовали от его величества исполнить обещание о введении представительного строя, данное его отцом, когда он нуждался в помощи народа против Наполеона. Соединенные комиссии. Совещательные сословные органы в Пруссии, избиравшиеся провинциальными ландтагами из своего состава. Сессия Соединенных комиссий показала, что дух оппозиции охватил уже не одну только буржуазию. К буржуазии примкнула часть крестьянства. Многие дворяне, которые сами вели крупное хозяйство в своих поместьях, торговали зерном, шерстью, спиртом и льном, и потому не в меньшей степени нуждались в гарантиях против абсолютизма, бюрократии и реставрации феодализма, тоже высказались против правительства и присоединились к требованию представительного строя. План короля потерпел полное крушение. Король не получил ни гроша и увеличил силу оппозиции. Состоявшиеся вслед за тем сессии самих провинциальных ландтагов прошли еще менее благоприятно для короля. Все ландтаги потребовали реформ, исполнения обещаний 1813 и 1815 годов, введение Конституции и свободы печати. Соответствующие резолюции некоторых из них были составлены в довольно-таки непочтительных выражениях. Раздраженные ответы вышедшего из себя короля еще более ухудшили дело. Между тем финансовые затруднения правительства все возрастали. Сокращением ассигнований, предназначенных для различных государственных ведомств, и мошенническими операциями «Зеахандлунг», коммерческим предприятием, которое спекулировало и торговало за счет государства, и на его страх и риск, и уже давно функционировало в качестве его маклера по финансовой части, на время удалось соблюсти видимость платежеспособности. «Зеахандлунг» – морская торговля, торгово-кредитное общество, основанная в 1772 году в Пруссии, пользовалась рядом важных государственных привилегий и предоставляла крупные суды правительству. Некоторым подспорьем послужил усиленный выпуск государственных кредитных билетов, и, вообще говоря, тайна финансового положения хранилась довольно успешно. Однако возможности для всех этих ухищрений – очень скоро были исчерпаны. Тогда попытались испробовать другой путь – основать банк, капитал которого должен был состоять частью из государственных средств, частью из взносов частных акционеров. Главное управление должно было принадлежать государству, то есть было бы организовано так, чтобы правительство могло брать из фондов этого банка крупные суммы и таким образом повторять те мошеннические операции, которых оно не могло уже больше проделывать «Зеахандлунг». Но, разумеется, не нашлось ни одного капиталиста, который захотел бы отдать свои деньги на подобных условиях. Пришлось переделать устав банка и гарантировать собственность акционеров от посягательств казны, прежде чем состоялась подписка хотя бы на одну акцию. Когда таким образом провалился и этот план, не оставалось ничего другого, как попытаться получить заем. Конечно, если бы нашлись капиталисты, которые судили бы свои деньги, не требуя согласия и гарантии этого таинственного будущего народного представительства. Обратились к Ротшильду, но тот заявил, что он вмиг устроит заем, если последний будет гарантирован этим народным представительством, если же нет, тогда он не станет вообще связываться с этим делом. Ротшильд, Ансельм, 1773-1855 годы. Глава банкирского дома Ротшильдов во Франкфурте на Майне. Так исчезла всякая надежда достать деньги, и уже не было никакой возможности обойтись без рокового народного представительства. Отказ Ротшильда стал известен осенью 1846 года, а в феврале следующего года король созывал в Берлине все 8 провинциальных ландтагов, чтобы составить из них единый Соединенный Ландтаг. Соединенный Ландтаг — объединенное собрание сословных провинциальных ландтагов, созванное в Берлине в апреле 1847 года, чтобы гарантировать королю иностранный заем. За отказ короля удовлетворить самые скромные политические требования буржуазного большинства ландтага последний отказался гарантировать заем, за что в июне того же года был распущен королем. Задача этого ландтага была выполнить то, что предписывал в случае нужды закон 1820 года, а именно ватировать займы и новые налоги. Но помимо этого, он не должен был иметь никаких прав. Его голос по вопросам общего законодательства должен был быть чисто совещательным. Он должен был созываться не в определенные сроки, а по благоусмотрению короля. Он мог обсуждать лишь дела, которые правительству заблагорассудилось бы вынести на его обсуждение. Депутатов Ландтага, разумеется, весьма мало удовлетворила отведенная им роль. Они вторично заявили о тех пожеланиях, которые были высказаны ими на сессиях в провинциях. Отношения между ними и правительством вскоре чрезвычайно обострились, и когда от них стали требовать согласия на заем, снова якобы на постройку железных дорог, то они опять отказались его дать. Это голосование очень скоро привело к закрытию сессии Ландтага. Король, раздражение которого все возрастало, распустил его, выразив депутатам свое неудовольствие, но тем не менее он оставался без денег. И действительно, у него были все основания испытывать тревогу за свое положение, так как он видел, что либеральная партия, во главе которой стояла буржуазия, и которая охватывала значительную часть низшего дворянства и всевозможные недовольные элементы, накопившиеся в различных слоях низших сословий, что эта либеральная партия исполнилась решимостью достигнуть того, к чему она стремилась. Тщетно. В речи при открытии Соединенного Ландтага король уверял, что никогда в жизни он не дарует Конституции в современном значении этого слова. Либеральная партия настаивала именно на современном антифеодальном представительном конституционном строе со всеми его следствиями, свободой печати, судами присяжных и так далее, дав понять, что до тех пор, пока она этого не получит, она не согласится судить ни гроша. Одно было ясно. Долго так не могло продолжаться. И либо одна из сторон должна была уступить, либо же дело должно было дойти до разрыва, до кровопролитной борьбы. И буржуазия знала, что она стоит на пороге революции и готовилась к ней. Всеми доступными средствами старалась она обеспечить себе поддержку рабочего класса в городах и крестьянства в сельских округах. Хорошо известно, что в конце 1847 года среди буржуазии едва ли можно было отыскать хотя бы одну видную политическую фигуру, которая, чтобы приобрести симпатии пролетариата, не выдавала бы себя за социалиста. Мы увидим вскоре этих социалистов за работой. Это рьяное стремление передовой буржуазии придать своему движению хотя бы внешнее обличие социализма было вызвано огромной переменой, совершившейся в рабочем классе Германии. Начиная с 1840 года, часть немецких рабочих, побывавших во Франции и Швейцарии, более или менее проникается незрелыми социалистическими или коммунистическими воззрениями, которые тогда были распространены среди французских рабочих. Возрастающий интерес, с каким во Франции, начиная с 1840 года, относились к подобным идеям, сделал социализм и коммунизм модными также и в Германии, и уже с 1843 года на страницах всех газет стали без конца обсуждаться социальные вопросы. Вскоре в Германии возникла социалистическая школа, идеи которой отличались скорее туманностью, чем новизной. Ее главная деятельность состояла в переводе фурьеристских, сен-симонистских и других теорий с французского языка на темный язык немецкой философии. Намек на произведение представителей немецкого или истинного социализма, реакционного направления, получившего распространение в Германии в 40-х годах XIX века, преимущественно среди мелкобуржуазной интеллигенции. Приблизительно в это же время образовалась и немецкая коммунистическая школа, коренным образом отличающаяся от этой секты. В 1844 году произошли восстания селезских ткачей, за которыми последовало восстание рабочих ситценабивных фабрик Праги. Эти восстания, которые были жестоко подавлены, Восстания рабочих, направленные не против правительства, а против предпринимателей, произвели глубокое впечатление и дали новый толчок социалистической и коммунистической пропаганде среди рабочих. Также подействовали хлебные бунты в голодном 1847 году. Короче говоря, подобно тому, как основная масса имущих классов, за исключением крупных феодальных землевладельцев, объединилась вокруг знамени конституционной оппозиции, рабочий класс больших городов видел средства к своему освобождению в социалистических и коммунистических учениях, хотя при существовавших законах о печати его можно было познакомить с ними лишь в очень незначительной степени. Конечно, нельзя было ожидать, чтобы у рабочих были очень ясные представления об их собственных потребностях. Они знали только, что программа конституционной буржуазии не содержит всего, что им нужно, и что их стремления отнюдь не укладываются в рамки идей конституционализма. В Германии не было в то время особой республиканской партии. Немцы были либо конституционными монархистами, либо более или менее ясно определившимися социалистами и коммунистами. При наличии таких элементов малейшее столкновение должно было привести к серьезной революции. В то время как единственной надежной опорой существующей системы оставались высшее дворянство и высшие чиновники и офицеры, в то время как низшее дворянство, торгово-промышленная буржуазия, университеты, школьные учителя всех рангов и даже часть низших разрядов бюрократии и офицерства все объединились против правительства, в то время как за ними стояли недовольные массы крестьянства и пролетариата крупных городов, массы, которые пока еще поддерживали либеральную оппозицию, но уже необычным образом поговаривали о своем намерении взять дела в собственные руки, в то время как буржуазия была готова свергнуть правительство, а пролетариат готов был свергнуть вслед за тем буржуазию, правительство упрямо следовало по пути, который неизбежно должен был привести к столкновению. В начале 1848 года Германия стояла на пороге революции, и эта революция, несомненно, вспыхнула бы, даже и в том случае, если бы ее наступление не ускорила февральская революция во Франции. Какое действие оказала эта парижская революция на Германию, мы увидим в следующей статье. Лондон, сентябрь 1851 года.